И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня?
Сегодня поговорим про одного из самых чудовищных нацистских врачей, Йозефа Менгеля. Это человек, который известен под прозвищем «Ангел смерти». Садист, который проводил чудовищные опыты над узниками Освенцима. Но сразу скажу, что исторически сложилось таким образом, что Йозеф Менгеле воспринимается чуть ли не как единственный ученый, который проводил бесчеловечные опыты над заключенными концентрационных лагерей в Третьем Рейхе. Однако это не так. И Йозеф Менгеле является просто наиболее известным, так сказать, лицом проекта. На самом деле таких врачей было гораздо больше. Некоторые из них понесли наказание заслуженное, поскольку над врачами, садистами проводился отдельный процесс. Это был самый первый из так называемых малых или дополнительных нюрнбергских процессов, который начался в конце 1946 года и закончился осенью 1947. И если наши зрители помнят, то мы немного говорили об этом процессе в контексте фигуры Адольфа Покорного, одного из подсудимых этого процесса, который предложил стерилизовать советских военнопленных с помощью южноамериканского растения каладиум. Был у нас про это ролик, и я в некоторой степени даже горжусь этим, потому что о Покорном я написал первую научную статью на русском языке. Этот сюжет, к сожалению, в течение многих лет был неизвестен у нас. И даже чудовищные документы, которые были представлены на малом Нюрнбергском процессе, вот об этой программе массовой стерилизации, также не были переведены на русский язык. Потому что советское обвинение на этом процессе уже не присутствовало, его проводили американцы. Ну и, соответственно, какого-то особенного интереса у нас не было к этому. Хотя обсуждались-то там преступления замышленные, умышленные, да, против нашего населения. И вот это, конечно, было большим недостатком советской историографии. Но Йозеф Менгеле тоже имеет отношение к идеологии и практике поиска массовой стерилизации, поиска средств массовой стерилизации, потому что разные ученые, например, Хорст Шуман, которые работали над этой программой в концентрационных лагерях, если они искали способ лишить массы народа возможности рожать детей, и в первую очередь речь шла, конечно, о славянском населении, то Йозеф Менгеле проводил свои эксперименты, часть своих экспериментов, с целью найти способ увеличить немецкую популяцию, увеличить количество немцев, которые заселят завоеванные вермахтом восточные территории. И в этом смысле кейс Покорного Шумана и кейс Менгеле – это две стороны одной медали. Да? Они про одно. Ну, сначала пару слов про этого человека и про то, почему же он стал столь известным, что именно по его биографии, по его фигуре судят обо всех нацистских чудовищных экспериментах в концентрационных лагерях. Я думаю, причин здесь несколько. Значит, Йозеф Менгеле прожил очень долгую жизнь и скончался в 1979 году, купаясь в океане у берегов Бразилии. Угу. Несмотря на то, что его преступления были широко известны, несмотря на то, что его искали и даже выходили на его след, в первую очередь, израильские спецслужбы, тем не менее, ему удалось скрыться.
Не самостоятельно, он не сам такой умный был. Крысиные тропы, да, организованные, конечно, нашими, конечно, вчерашними союзниками.
Конечно, ему помогали, но там дело было не только в союзниках. Дело было, в первую очередь, в нацистском подполье, которое, так сказать, умело реорганизовалась в первую очередь на территории Латинской Америки, и большую часть жизни после Второй мировой войны Йозеф Менгеле скрывался в Аргентине. Вот. Но вынужден был и оттуда бежать в результате событий, о которых мы сейчас поговорим. Но, тем не менее, вот да, он скрылся очень успешно, и в западном обществе широко обсуждалось, что вот этот тот самый ангел смерти, он где-то скрывается, еще жив. И за год до смерти Менгеле вышел фильм, который назывался «Мальчики из Бразилии», где роль Йозефа Менгеле исполнил ни много ни мало выдающийся артист Грегори Пек.
Шериф Маккен.
Да. То есть, фильм этот был очень популярен. снял его режиссер Франклин Шефнер по роману писателя Айры Левина. Многие, наверное, может быть, смотрели «Ребенок Розмари», да, известную мистическую картину тоже по книге этого писателя. Но вот помимо этого у него был еще и роман «Мальчики из Бразилии», и его главным героем является Йозеф Менгеле, который скрывается в Бразилии. И действительно, Йозеф Менгеле скрывался в Бразилии. То есть здесь Айра Левин и голливудские режиссеры, они угадали. Но, конечно, роман этот был остросюжетным. Там Йозеф Менгеле создает тайную организацию, которая хочет вновь вывести высшую расу. И особенно главная цель Йозефа Менгеле – это, скажем так, клонировать Адольфа Гитлера. Адольфа Гитлера, причем не одного Гитлера, а делать сотни Гитлера, потому что у Менгеле есть замороженная кровь фюрера. Вот. Но, к счастью для всего цивилизованного человечества, на пути злобного Йозефа Менгеле становится охотник за нацистами Эзра Либерман. И выиграет Лоренс Оливье.
Чильный состав, да. Вот. То есть, вот то это... есть, пока все мучились с овечкой Долли, Менгеле сотню Гитлеров
выиграли. Да, чего только про Менгеле не сочиняли. Потом вышла совершенно шизофреническая книга на Западе про Розуэльский инцидент, где крушение летающей тарелки у местечка Розуэлл было приписано Иосифу Виссарионовичу Сталину, вот который...
Там, да. Это его тарелка была?
Да, это была его тарелка. Специально сконструированный советский летательный аппарат, который должен был потерпеть крушение и посеять панику, подобную той, которая возникла в Соединенных Штатах во время премьеры радиоспектакля Орсона Уэллса «Война миров».
Удалось. Да,
известный факт. Но, значит, кто летел на этой тарелке? На ней летели советские дети, специально изуродованные Йозефом Менгеле. Йозеф Менгеле попал в плен к СССР, по версии этой книги. Значит, и Сталин решил использовать такого прекрасного специалиста в своих дьявольских целях.
Знаешь, был у нас такой замечательный музыкант Сергей Курехин, который всякое смешное выдумывал на ходу и рассказывал. Помню, у него был отличный рассказ про то, как часть Тунгусского метеорита упала на Москву и Ленинград. И чтобы замаскировать раскопки, Сталин начал якобы копать метро, а на самом деле искал метеорит. И тут у него батальон личной охраны, состоящий из африканских пигмеев, а здесь после убийства Кирова на теле Кирова нашли следы пингвинов, ну, там угар, ну, Курехин очень смешной был, очень сильно напоминает, ты знаешь, Сталин, дети, Менгеле.
Ну, насколько я знаю, Курехин просто прикалывался.
Конечно.
Я как-то общался с его супругой, вдовой Анастасией Курехиной, и, естественно, задал ей вопрос по поводу...
Гриба.
Гриба, да. Если кто не знает, то на излете перестройки Сергей Курехин в программе Сергея Шолохова, известного тогда очень журналиста, выступил с сенсационным разоблачением о том, что на самом деле Владимир Ильич Ленин был грибом.
Показал картинку Ленина на броневике, что броневик – это грибница, собственно говоря.
Программа стала
атомная бомба.
Чрезвычайно популярной, и, как рассказывала Анастасия, потом ей звонили друзья, люди с там, двумя-тремя высшими образованиями, спрашивали: «Настя, это правда?»
Чистая.
Вот.
Я замечу. Но... это советские люди с верхним образованием, материалистическим мышлением
по и прочее.
Результат
показали.
Тот же самый, да.
Но что для меня было в новинку, да, я спросил, зачем он это сделал, и она мне рассказала предысторию, это не такая известная, не такой известный сюжет, поэтому я позволю себе отвлечься, она мне рассказала, как он это придумал. Они смотрели какой-то перестроечный вместе, да, сидя на диване, смотрели какой-то перестроечный фильм про Сергея Есенина. И смысл этого фильма сводился к тому, что Есенина убили злобные большевики. А доказательство было ровно одно. Показывали крупным планом тело Есенина в гробу, и за могильным голосом диктор говорил: «Посмотрите на это лицо. Разве может быть такое лицо у человека, который погиб своей смертью и по своей воле?»
Глубоко.
И Курехин сказал: «Блин, так так же можно все что угодно доказать». Ну, да, например, что да. Ленин грипп. И вышел, так сказать, с постмодернистской мистификацией на центральное телевидение, в результате чего мы все понимаем, что, что произошло.
Было смешно, да.
Ну, то есть, как минимум, появился мем на много лет вперед. А, ну, возвращаясь к Менгеле, то есть, еще до своей смерти он уже стал поп-персонажем. Да, и, в общем-то, ничего плохого в этом нет, да, потому что, во всяком случае, массовая культура закрепила за ним вполне заслуженный образ чудовища, вот, которым он действительно и был. Но при этом не надо забывать, что он был не единственным, и целая группа нацистских врачей занимались практически тем же самым и совершали точно такие же чудовищные преступления. В том числе некоторые из этих врачей попали в советский плен. Вот я сейчас пытаюсь добиться рассекречивания дела Карла Клауберга.
Одно. Кто это?
Это еще один нацистский садист, который работал над программой массовой стерилизации. Вот с помощью различных кислот он вел исследования в том же Освенциме, кстати, в основном над женщинами еврейского происхождения, пытаясь найти способ, надежный способ лишать женщин возможности рожать. То есть, это была программа, которая действовала с 1941 года, направлял ее Генрих Гиммлер и курировал, очень много внимания этому уделял. Так что вот это еще один сюжет, который нам предстоит, так сказать, расследовать и раскрыть, потому что Клауберг пробыл у нас в плену довольно долго, там до 50-х он был осужден, естественно, потом его освободили, и он вернулся в Германию уже при Хрущеве. Дело его хранится у нас, но пока оно, к сожалению, не рассекречено. Вот. И, так сказать, масса бюрократии нам мешает сделать, рассекретить это дело и опубликовать его в конечном итоге. Вот. Надо сказать, что и в Советском Союзе были картины, которые повествовали об опытах над людьми, проводившихся в нацистских концентрационных лагерях. И, в частности, одной из таких картин была великолепная экранизация повести Фридриха Дюренмата, которая называется «Подозрение». Фильм вышел под названием «Последнее дело комиссара Берлаха», и он меня в детстве потряс. Можно даже его, наверное, разобрать. Это двухсерийная картина, черно-белая. Главную роль там играет Николай Симонов. И особенно мне запомнился персонаж артиста Николая Гринько. Потому что для любого советского ребенка Николай Гринько – это в первую очередь папа Карло из «Приключений Буратино» и профессор Громов из «Приключений электроника». Ну, там стали постарше, посмотрели «Сталкер». Но надо сказать, что вот роль в «Последнем деле комиссара Берлаха», она вообще стоит особняком, да, для меня. Почему? Потому что вот я советский ребенок и увидел этого доброго, обаятельного человека, а роль он играет очень драматическую. Он играет как раз пациента, над которым проводились эти чудовищные опыты. Там сюжет такой. Комиссар Берлах – это уже очень старый следователь, который совершенно неожиданно начинает подозревать, что под личиной респектабельного швейцарского доктора, владельца известной клиники, скрывается как раз такой эсэсовский доктор-садист. А поскольку он уже смертельно болен, но хочет на излете жизни все-таки сделать доброе дело, угу, он ложится в эту клинику как пациент и параллельно ведет расследование. И вот его знакомым и другом является персонаж по имени Гулливер, которого играет Николай Гринько. Николай Гринько – это тот человек, который может надежно опознать садистского доктора, потому что он был его пациентом. На нем делали операции без наркоза. Вот. И там есть монолог Гулливера, он очень прочувствованный. И вот ты смотришь на там, папу Карла, да, с любимого героя, да, вот на этого доброго человека, и понимаешь, как жестоко он страдал, это било вот до глубины души. Вот на меня это сильнейшее впечатление произвело тогда. И я всем рекомендую эту картину пересмотреть. Мне кажется, что она, в общем, не устарела, и сейчас она и сейчас очень интересна. И повесть хорошая у Фридриха Дюренмата, очень психологически выверенная, напряженная, великолепный текст. Вот. То есть, это в некотором смысле тоже фильмы о Менгеле, о том зле, которое он представлял. Ну, давайте, значит, вот это одна, то, что Менгеле стал поп-персонажем, это одна из причин его такой суперизвестности. А вторая причина заключается в том, что Менгеле совершил свои преступления на последнем этапе Второй мировой войны. Он попадает в Освенцим только в 1943 году, делает там некоторую карьеру, и основные его опыты были проделаны в 1944 году. Вот. А со многими он поработать его еще он не успел, но его слава уже распространилась среди узников. И вот те люди, которых освободила Красная Армия 27 января 1945 года, они рассказали, осталось много живых, угу, которые просто не успели попасть под нож, под нож этого чудовища. И они рассказали о том, что вытворял этот человек и какая слава о нем ходила в лагере смерти. Вот. Это тоже определенным образом сказалось на его известности. Пару слов о том, откуда он такой взялся. Значит, Йозеф Менгеле был сыном состоятельных родителей, предпринимателей. Родился он в 1911 году, то есть был достаточно молодым человеком. Семья была такая, как бы не совсем благополучная, очень благополучная внешне, но с червоточинкой внутри, потому что у него была очень властная и жестокая мать, которая не подарила своим детям нежности, не подарила им ласки, держала их в черном теле, и это определенным образом сказалось на характере Йозефа. Он с юных лет интересовался медициной, хотя отец хотел, чтобы сын стал его преемником, но это Йозефа не заинтересовало, и в конечном итоге он поступил в университет, стал изучать медицину, но при этом склонялся сначала не к нацистским, а просто к правоконсервативным идеям. То есть мы помним, какое это было время. Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, полный распад, уныние, деградация, экономические кризисы, политические кризисы. И в этом смысле вот Йозеф Менгеле он попал под обаяние и влияние правоконсервативных идей, и именно с ними связывал возрождение Германии, и даже стал членом организации «Стальной шлем». Вот такая, так сказать, правая группа, которая в конечном итоге объединилась с нацистскими штурмовиками. Но в саму партию Менгель вступил только в 1938 году, когда Гитлер уже 5 лет был у власти, и когда казалось, что он успешный лидер немецкого государства.
Перспективный, да.
Да, успешный лидер немецкого государства. Вот. А параллельно он делал медицинскую карьеру, он защитил докторскую диссертацию в 1935 году. Тема была «Расовые различия структуры нижней челюсти». И вот интересно, что его учителями были люди, которые уже имели опыт проведения экспериментов над живыми людьми в колониальной Африке. Дело в том, что все те опыты, которые стали реальностью в нацистских лагерях смерти, их идеи не принадлежат нацистам. Это было наследие начала 20 века, когда еще немецкая кайзеровская медицина считала возможным проводить такого рода эксперименты на жителях коренном населении африканских колоний Германии.
Недочеловеки уже были.
Да, недочеловеки уже были. И доктор Оген Фишер, например, один из учителей Менгеле, он эти эксперименты уже осуществлял. И поэтому психологически часть врачей Третьего Рейха, она была готова к такого рода работе. Она была готова согласиться с тем, что это норма, и что вот те существа, те люди, которые живут там, на других, на завоеванных территориях, они не совсем люди, и с ними можно делать то, чего нельзя делать с людьми высшей расы. Вот. То есть, эта идея, она, опять же, не проистекала только из нацизма, она была унаследована из предшествующего колониального опыта, в том числе и сугубо немецкого. Угу. Первоначально, с началом войны, Менгеле не служил в концентрационных лагерях или лагерях смерти, которые создавались там, в начале 1942 года в рамках операции «Райнхард», а он был в резервных медицинских войсках, служил врачом в саперном батальоне танковой дивизии СС «Викинг», и даже за спасение танкистов из подбитого танка получил Железный крест, впрочем. То есть, в общем-то, служил не за страх, а за совесть. Вот потом он оказался, между прочим, на Восточном фронте.
И... С тем же подразделением.
Да. И там, в Ростовской области, он был ранен. И на этом его военная судьба закончилась, но началась карьера врача Освенцима. В 1943 году он становится начальником так называемого цыганского лагеря в Освенциме, то есть в Освенциме были подразделения, и вот первая должность, которую получил Менгеле, это цыганский лагерь. И первыми его, соответственно, не пациентами, жертвами, да, стали именно цыгане Освенцима. Ну, далее Менгеле сделал карьеру, и в 1944 году он стал главным врачом Биркенау, это центральный лагерь Освенцима. Узники, отправленные туда, встречались с Менгеле сразу же по прибытии в Биркенау. Врач-садист отвечал за сортировку заключенных, осматривая каждого, он отбирал больных и наиболее слабых, которые сразу же отправлялись в газовую камеру. Ну, а остальные предназначались для изнурительных работ и, собственно, для злодейских экспериментов самого Менгеле. Вот как вспоминала о первой встрече с ангелом смерти еврейка Ева Шлосс, попавшая в Биркенау. «Первые несколько минут на платформе мы испытали облегчение. Наконец, свежий воздух и возможность подвигаться. Но тут мы увидели доктора Менгеле, известного под кличкой «Ангел смерти». Особый интерес он испытывал к близнецам и инвалидам с рождения. Должна признаться, что это был красивый мужчина, высокий, одетый с иголочки. Он стоял, окруженный офицерами СС и их прислужниками, направлявшими на нас оружие». Кстати, вот эту холеность и щегольство Менгеле вспоминали очень многие узники лагеря смерти. А еще более удивительно, что некоторым, особенно детям, которые не знали о его реальных занятиях, врач поначалу казался таким добряком. Например, узница из Чехословакии Вера Александр вспоминала, что Менгель приходил в бараке, разговаривал с детишками и, более того, дарил им шоколад. И когда она ворчала на них... Они говорили: «Мы пожалуемся дяде, скажем, что ты плохая». Можно себе представить, какой ужас эта женщина испытала, когда дети возвращались из медицинского корпуса с криками от боли. Но вот, как было сказано выше, особое внимание Менгеле привлекали близнецы. И помимо вопросов, связанных с повышением репродуктивности, Менгеле изучал также законы наследственности. Например, он вскрывал двух одновременно умерших близнецов и сравнивал внутренние органы. Одной из таких жертв стали двойняшки Ева и Мириам Мозес-Кор, первой из которых Менгеле привил смертельный вирус. После ее смерти он собирался убить и вторую девочку и сопоставить различия между внутренностями, испытавшими воздействие вируса, и не испытавшими их. Но, к счастью, Ева Мозес чудом выжила. Однако другим близнецам повезло меньше. Как вспоминала узница Элизабет Гутенбергер, она цыганка. «Мои двоюродные сестры были близняшками, и он сделал из них подопытных кроликов. После разных измерений и инъекций они были убиты газом. Когда последних цыган отправляли в газовые камеры, все близнецы были удушены газом. По приказу Менгеле их тела препарировали перед кремацией. Он хотел узнать, насколько похожи внутренние органы близнецов». Еще один жуткий эксперимент Менгеле – это сращивание близнецов. Согласно воспоминаниям, упомянутой мной Евы Мозес, цыганские близнецы вышли из лаборатории Менгеле сшитыми спина к спине. Менгеле пытался создать сиамских близнецов, соединив кровеносные сосуды и органы. Близнецы кричали день и ночь, пока не началась гангрена, и через 3 дня они умерли. Всего через руки Менгеле прошли от 500 до 1500 пар близнецов. К сожалению, часть документов Освенцима погибла, поэтому точную цифру назвать мы не можем, но в любом случае она чрезвычайно велика. Кроме того, объектами его диких исследований были, конечно, не только близнецы. Вот, например, воспоминания советской девочки Саши Борисовой, то есть уже не девочки, она оставила их в пожилом возрасте, но когда она стала узницей лагеря смерти, она была еще ребенком, ей было 7 лет. Она попала туда вместе с матерью, как дочь белорусских партизан. Вот что она рассказывала. Нас отводили в небольшую комнату в бараке. Там стояли диван и кресло, лежали блестящие инструменты, и иногда появлялся голубоватый свет. Было очень страшно. И на этот диван меня клали то на спину, то на живот, то сажали на корточки, делали уколы, а потом сажали к стене и вставляли что-то в рот, чтобы я не могла его закрыть, и глубоко туда залезали. Для меня это была страшная процедура. Освободили меня слабую, полуслепую и покрытую корками, как отработанный материал доктора Менгеле. После войны я очень боялась медицинских манипуляций. Я жила в деревне, и фельдшер даже не делал мне прививок от инфекционных заболеваний. До того я боялась. Он знал, что я была в лагере. Ну, я думаю, теперь зрителям понятно, почему Менгеле получил прозвище «Ангел смерти». По всей видимости, еще в 1944 году он полагал, что может делать все, что ему заблагорассудится, абсолютно безнаказанно. Но вот уже к началу 1945 года стало понятно. Возмездие неотвратимо, и очень скоро победители, сломавшие хребет нацистской машине, спросят с этого монстра за каждую каплю крови, которую он пролил. Да, в начале 1945 года он уже понимает, к чему все идет, пытается бежать. Его сначала перевели в лагерь Гросс-Розен. Вот. Ну, и оттуда в апреле он удрал, переодевшись в форму немецкого солдата. Солдатом ему было себе легко представлять, поскольку он служил действительно. Угу, угу. И в конечном итоге он попал к американцам, но они были заняты тогда поиском гораздо более крупной рыбы, поэтому на Менгеле не обратили внимания. И в конечном итоге он несколько лет прожил в Германии, а потом, как вы совершенно верно сказали, крысиными тропами пробрался в Аргентину. Причем там он устроился достаточно неплохо и был, в общем, видимо, уверен в своей безнаказанности, потому что через несколько лет ему удалось посетить Европу, где он встретился со своей семьей. Семья осталась в Германии.
Угу.
Чем Менгеле зарабатывал на жизнь? Ну, поочередно. Ну, конечно, он использовал свои навыки врача, в том числе делал подпольные аборты в Аргентине, за что чуть было не попал под суд. Вот, то есть, вот одно из разоблачений могло бы совершиться в результате, так сказать, его противоправной деятельности уже непосредственно в Аргентине, но удалось соскочить. И, конечно, бывшие нацисты, которых там было много, а Аргентина, там, так сказать, правые режимы менялись лица, но позиция по отношению к немцам оставалась, бывшим нацистам, она оставалась примерно одинаковой, их не выдавали. Вот. И там же вместе с Менгеле скрывался другой известный эсэсовец Адольф Эйхман, человек, который был секретарем и организатором знаменитой Ванзейской конференции, где было окончательно согласовано уничтожение всех евреев Европы, и впоследствии Эйхман за это черное дело и отвечал. Вот. И он тоже скрывался там и знал о местонахождении Менгеле, а, соответственно, Менгеле знал о местонахождении Эйхмана. В это время несколько менялся политический климат в Европе, было создано НАТО, Западная Германия заняла отчетливо антисоветскую позицию, перестала быть, не стала нейтральной страной, хотя вот сразу после войны были планы создать из Германии совершенно нейтральную, объединить ее и создать из Германии совершенно нейтральную державу, но этот проект потерпел крах, и в итоге ФРГ...
Создали то, что создали.
Да, да, ФРГ стала частью НАТО, но, соответственно, ГДР вошло в организацию Варшавского договора. И в Германии восторжествовала, в Западной Германии восторжествовала концепция чистого вермахта. То есть, все преступления были повешены на СС. Угу. Вермахт оказался вне критики, и более того, некоторые высокопоставленные офицеры вермахта, например, Адольф Хозингер, вполне себе органично вошли в структуры НАТО. Вот. И к ним никаких вопросов не было. И, конечно, это не снимало ответственности с реальных эсэсовцев, да, с тех, которые совершали самые чудовищные преступления. Вот. Но, тем не менее, все-таки климат изменился. И даже в Израиле были силы, которые считали, что, ну, может быть, и не стоит так резко, так сказать...
Эйхмана выкрадывать.
Да, так резко заниматься поиском нацистских преступников, потому что это может способствовать проблемам в отношениях с Западной Германией. Это может, так сказать, резко восстановить общественное мнение Германии против Израиля. Вот. Но были и другие люди в Израиле, которые считали, что и простить нельзя. Не то, что простить нельзя, а нужно до последнего искать. До последнего искать всех, кто совершил эти чудовищные преступления. Вот. И это обернулось знаменитой операцией по, как вы верно заметили, выкрадыванию Адольфа Эйхмана. Когда представители Моссада, Моссад – это израильская спецслужба, шли по следу Эйхмана, они вышли и на Менгеле. Но поскольку действовали они неофициально, то есть они практически были уверены, что если они будут действовать официальным путем, то Аргентина им откажет.
Ничего не дадут, да.
Аргентина им откажет, и непонятно, как отреагирует Германия, поэтому лучше вот было заполучить Эйхмана в свои собственные руки, вывести его, по факту привести в Израиль, там судить, и вот когда он окажется в наших руках, вот вы поставлены перед фактом. А доказательная база на Эйхмана, она была собрана очень впечатляюще. 11 мая 1960 года Адольф Эйхман был схвачен группой агентов Моссада прямо на улице Буэнос-Айреса. И далее они отвезли его в потайное место, где он пролежал в течение 9 дней. В это время израильские агенты ждали самолета, который должен был вывести и их узника под видом заболевшего члена экипажа. В момент эвакуации Эйхмана они, естественно, усыпили. Вот. Но пока он находился в их руках 9 дней, моссадовцы активно его допрашивали и в том числе задавали ему вопросы о местонахождении Йозефа Менгеле. Глава израильской спецслужбы Исер Харель писал: «Перед тем, как выехать в Аргентину, сумбурные дни сборов, я просмотрел дела военных преступников, которые, по нашим сведениям, укрылись в Южной Америке. С особым вниманием я изучил дело Йозефа Менгеле, врача из концлагеря Освенцим, о котором все спасшиеся узники рассказывали страшные вещи. Он был неимоверно свиреп. Менгеле руководил селекцией, сортировал пребывающих в лагерь, одних в газовые камеры, других на каторжный труд, медленную смерть. Но, кроме того, врач Освенцим оставил опыты на узниках, издевался над детьми и женщинами, был изувером номер один среди прочих участников кровавой бойни. По непроверенным сведениям, этот врач-убийца жил на ферме где-то в Аргентине. С самого начала охоты на Эйхмана я сказал себе, что если только представится случай, не упущу возможности разыскать и этого обер-палача. Когда же Нахум Амир посетовал, что специальный рейс самолета в Аргентину обойдется нам в чудовищную сумму, а весь полет для того только и нужен, чтобы доставить Эйхмана, я ответил: «Хорошо, чтобы полет оказался более рентабельным, постараемся привезти с собой и Менгеле». Все данные о Менгеле были зашифрованы в моем блокноте. Причем прочитать запись не мог никто, кроме меня. Да и сам я разбирался в ней с трудом. Теперь, когда Эйхман был в наших руках, а самолет еще не прибыл, я решил, что настало время заняться Менгеле. Нельзя сказать, что условия располагали. Большинство моих подчиненных были достаточно загружены. Я же проводил по 17-18 часов в разных кафе города, встречаясь с обитателями виллы и выслушивая отчеты наблюдателей в аэропорту. Однако сознание того, что Менгеле живет где-то поблизости, не давало покоя. Ну, то есть, сэр Хорель был, в принципе, готов рискнуть и попытаться поймать Менгеле, если бы он оказался в зоне досягаемости. Но обстоятельства складывались для израильтян неблагоприятно. Во-первых, какое-то время съел Эйхман. Он первоначально отказывался говорить о местонахождении Йозефа Менгеле. Потом все-таки дал некоторые сведения. Но, судя по всему, почуяв неладное, бывший эсэсовский врач уже скрылся. И найти его в тот момент не удалось. Далее, вроде бы, в 1962 году, уже после казни Эйхмана, Моссаду вновь удалось напасть на след Менгеле. Однако тогда конфронтация Израиля с Египтом переключила внимание Моссада на более актуальные проблемы. И считается, что с этого момента руководство в Тель-Авиве отступается от поиска нацистских преступников на долгие 15 лет. Правда, было одно исключение. Моссад в этот период попытался похитить бывшего, между прочим, гражданина Советского Союза, латышского коллаборанта Герберта Цукурса. Похитить его, правда, не удалось, и поэтому его просто убили. Это отдельная история, к которой, я надеюсь, мы в этой студии еще вернемся. Ну, а вот в 1977 году новый премьер Израиля Менахем Бегин снова потребовал найти известных гитлеровцев, которые ушли от возмездия, и в их числе назвал Менгеле. Однако и эта попытка цели не достигла. Двухлетние поиски результата не дали, а 7 февраля 1979 года с Менгеле случился инсульт во время купания возле пляжа в городе Сан-Пауло. И так он окончательно скрылся от возмездия там, где его не сумела бы найти уже никакая спецслужба.
Кошмар.
Вот. Ну, тут как бы в жизни бывает по-разному. Все-таки хочется, чтобы зло было наказано, но иногда оно оказывается не только не наказано, иногда оно даже, так сказать, вполне благополучно проживает очень долгую и не безбедную жизнь. Мы понимаем, что там 79-й год, это ему 68 лет, но, в принципе, длинная жизнь.
Еще крепок относительно.
Вот, еще относительно крепок, но вот если бы не инсульт, то, может быть, и еще дольше прожил. То есть, при этом уже поп-персонаж такой. То есть, в Европе там про него говорят, пишут, а он еще вот
читают.
Да, а он, да. То есть теоретически он мог еще фильм про себя посмотреть там, и, так сказать, порадоваться, что вот его Грегори Пек сыграл. Да? Uh-huh. Вот, то есть вот так вот получалось. И, конечно, это обидно.
Конечно, когда, обидно, да.
Обидно, когда многие хорошие люди, так сказать, проживают короткие жизни и жертвуют собой, а откровенные мерзавцы живут долго и радуются, как ловко они обставили тех, кто их искал.
Ну, тогда видеокамер не было, и нейросетей, которые морды определяют. Вон у нас чемпионат мира по футболу был, там, по-моему, человек 38 в федеральном розыске заловили сразу из числа зрителей, которые под камерами ходят. Я думаю, с нынешними нацистами будет примерно так же. Их ловить будут гораздо эффективнее.
Самое интересное, что и после смерти Менгеле продолжали искать. И о том, что это именно он скончался в Бразилии, мы узнали вообще только в 1992 году.
Как?
Дело в том, что его могила, его продолжали искать, центр Симона Визенталя, да, охотники за нацистами, продолжали искать Менгеле, никто не знал, что он погиб, потому что он скрывался под подставным именем, естественно, под фальшивым. И в 1985 году вышли на его след и нашли могилу. Вот. Эксгумированные останки отвезли в Институт судебной медицины в городе Сан-Паулу, и там провели генетическую экспертизу, в результате которой 100% доказали, что это останки Менгеле. Вот. И только в 1992 году мы, собственно, точно узнали, что с ним произошло. Вот. Скрывался ловко, обладал навыками и, конечно, сумел избежать наказания.
Ну, там, видимо, с одной стороны, с интеллектом все в порядке, с другой стороны, там явно какие-то организации действовали. Не просто так они в Аргентине сбивались в кучу, друг другу помогали, толковым советом, что делать, как делать. Прятаться непросто, даже в Латинской Америке.
Ну, это да, ну там все-таки там была благоприятная среда для этого. Они общались между собой, поддерживали друг друга, и это помогало избежать нищеты.
Угу.
Нищеты и как-то более-менее нормально интегрироваться в это латиноамериканское общество. Вот. Потому что оно относилось с симпатией к нацистам, и если посмотреть на, например, латиноамериканскую прессу, как она оценивала Нюрнбергский процесс, то значительная ее часть писала, что это никакой не суд, а судилище, что все улики сфабрикованы, нацисты невиновны, и победители просто расправляются с побежденными. Вот и все.
Духовные поэтому мы... Неудивительно, что там вырастают самосы, стресснеры, пиночеты. Это ж
не... Да, неудивительно, а с другой стороны, неудивительно, что там очень сильные левые настроения в результате, да. Которые стремились к... Ну, победить этот правую тенденцию. Да. И, собственно, и сейчас там Латинская Америка – это либо там правые режимы, либо левые режимы. Да. Как метко сказал Фидель Кастро, все говорят про провалы капитализма, все говорят про провалы социализма, а где же успех капитализма в Латинской Америке, Азии, Африке. Да? Вот.
Это, кстати, очень интересно. Да. Вот этот вот разнос демократии по земному шару. Вы же там сколько лет эту Африку колонизировали, да? Вся Европа дружно. Где там расцвет от вашей демократии и свободы, которую вы туда принесли? Где там это чудовищное развитие экономики, науки, культуры? Что-то нигде не видно. А Южную Америку окормляла Северная в лице США, а там, где вот эти вот...
Вы
в Мексике, в Мексике ничего нормального сделать не можете. Вот в Мексике там, говорят, минимум по 15 тысяч в год убивают, а то и по 25. Картели, наркокартели воюют друг с другом.
Да, вот наш Миша Лапидус, так сказать, рассказывал. Да. Заезжал периодически в Мексику, мне рассказывал страшные истории.
Это ж туши свет. Но интересы ваши почему-то в Сирии, на Украине, еще где-то. Вы здесь-то можете разобраться? Там... светлое будущее построить, что-то не получается. Может, не хотят?
Ну, да, да. Вот. Но, тем не менее, вот все-таки должен сказать, что Латинская Америка подарила нам, во-первых, футбол. Ну, точнее, не Латинская Америка подарила футбол, понятно, что футбол пришел из Англии, но подарила блестящий футбол, который мы так любим. Да. И я, например, всегда обожал сборную Аргентины по футболу. Это моя любимая сборная. Вот. И второе, раз уж мы заговорили об Аргентине, не могу не отметить величие аргентинской литературы. Потому что я...
А кто там?
Хорхе Луис Борхес. Там три автора, да, которые для меня стоят на пьедестале. Хорхе Луис Борхес, гениальнейший Хулио Кортасар, чей роман, который в русском переводе выходил под двумя названиями «Выигрыши» и «Счастливчики», на меня очень сильно повлиял. И Адольфо Биой Касарес. Вот три автора, которые, я считаю, великолепные писатели. Аргентинская литература 20 века – одна из самых сильных. Вот. И, кстати, здорово переведена на русский язык. У нас в советское время это публиковали очень много, потому что был к этому интерес. Ну и вообще Латинская Америка – это в литературном смысле очень серьезный регион в 20 веке. Там один Габриэль Гарсия Маркес чувствует. Поэтому... нельзя вот так вот высокомерно относиться к этому месту. И вот это очередное доказательство, что мир не европоцентричен. И великая культура, она может создаваться и создается на самом деле отнюдь не только там в Англии, Франции, Германии, там, в Западной Европе.
Не
это не так. И меня всегда интересовал вот этот остальной мир, потому что там много чудесного, много удивительного, и в том числе в смысле литературы. Мы продолжаем работать над изучением нацистских преступлений. В ближайшее время выйдет новая публикация. Это впервые переведенные на русский язык, и вообще впервые в мире опубликованные показания Эриха фон ден Бах-Зелевского, обергруппенфюрера СС, в американском плену. Эрих фон ден Бах-Зелевский давал показания на Нюрнбергском процессе, как я неоднократно рассказывал в этой студии, но на самом процессе он давал показания в течение часа. Это был очень короткий спич, интересный, но, тем не менее, оставляющий много вопросов, которые ни обвинения, ни защиты не задали. А вот в американском плену его расспрашивали подробно, и читать его показания чрезвычайно интересно. Вот. Эти показания хранятся в Национальном архиве Соединенных Штатов Америки. Вот. К счастью, до них удалось добраться, и вот я перевел их на русский язык и подготовил публикацию. Много, очень много интересного, и это в том числе очередное доказательство подготовки планов геноцида советского народа, которые я направил в Следственный комитет Российской Федерации, продолжающий работу над расследованием данного дела. То есть это новый кирпичик в здании доказательной системы, и теперь у меня уже нет никаких сомнений, что доказательств достаточно. Но вот в ближайшее время выйдет эта публикация. Ну, правда, должен заметить, что прозвучала и критика в адрес самой концепции геноцида советского народа. На круглом столе ревью во время презентации сборника, очень интересного, кстати, сборника документов, посвященного концентрационному лагерю Треблинка, вот несколько ученых раскритиковали саму мою концепцию, изложенную в моей книге. Но я получил любезное предложение и приглашение ответить публично на эту критику, которым я воспользуюсь, и вот в скором времени можно будет посмотреть мой ответ на критические замечания, сделанные в адрес данной концепции.
А это коллеги по истории?
Да. Это
не выкрики из публики?
Нет, это критика ряда историков.
Интересно.
Вот конкретно, значит, высказались Леонид Терушкин, Арон Шнейер и Константин Пахалюк. Ну, вот я очень благодарен коллегам, которые пригласили меня в РВИ уже, там, на этом же канале, сказать, дать ответ, поскольку это там, ну, презентовался сборник, и прозвучал из зала вопрос про мою книгу. Ответ был такой, что, значит, вот, полностью сказать нельзя, там, подробно сказать нельзя, но основной смысл в том, что геноцид советского народа – это... Геноцида советского народа не было, да? Были преступления, но это не геноцид. Но вот я готов ответить, почему я продолжаю считать, что это геноцид. Я думаю, что все-таки доказательная база достаточно внушительна, чтобы об этом можно было говорить.
Интересно.
Вот. Так что это все произойдет в апреле. Дорогие друзья, кому интересно, следите за нашими видео и сообщениями в социальных сетях.
Познавательно, с нетерпением ждем.
Спасибо.
Спасибо, Игорь Николаевич.
Спасибо, Игорь Николаевич.
На сегодня все.